Глава 28. Следующие недели я лихорадочно готовилась к роли приемной матери. Поговорила с Джиной. Она поддержала меня намного охотнее, чем Сьюзен. Прошла предварительное собеседование и тут же начала дважды в неделю посещать курсы для приемных родителей, обязательная подготовка, на которую записал меня Эндрю. Многое из того, чему нас учили, я уже знала. Что-то интуитивно, что-то благодаря профессии музыкального терапевта. Но узнала я и много нового. Как помочь приемному ребенку интегрироваться в семью? Какие у меня будут права и обязанности? В каждом сценарии, который разбирал с нами инспектор, я мысленно представляла себя с Элли, тотчас похватываясь: этот ребенок пока еще не мой. Но сны не возвращались, и я уверилась в том, что в этом и было их назначение — привести меня сюда. Каждую неделю ко мне на дом приходила соцработник Карен Дэвидсон. Она объяснила, что обычно инспекция жилья занимает несколько месяцев, но поскольку Эндрю дал мне рекомендацию и просил поспешить из-за неотложной ситуации с Элли, то она старается помочь. «К тому же вы учитесь языку глухонемых и имеете опыт работы со слабослышащими и проблемными детьми. Вы для нас идеальный кандидат, и я хотела бы как можно быстрее включить вас в наш список. И то, что вы волонтер Святой Анны, тоже плюс». Она изучала мои налоговые декларации за последние годы, сняла копию со свидетельства о рождении и карточки социального страхования, попросила справку от терапевта. И каждую неделю засыпала меня сотнями вопросов обо всем на свете. Где ребенок будет спать? Вот я расчистила гостевую спальню. Кто будет за ним смотреть, когда я на работе? Я уже нашла хорошую продленку. Точно ли я не состою в романтических отношениях? Не состою, громко и уверенно ответила я. И заглянула в каждый уголок моей квартиры, в каждую щель, все время что-то строча в своем блокноте. Эндрю просил меня не делиться своими планами с Элли. Нельзя ее обнадеживать, пока нет стопроцентной гарантии, предупредил он. И не будем мешать ей строить отношения с родной матерью. Так что я продолжала навещать ее по четвергам, как и раньше, и радовалась тому, как девочка привыкает ко мне, рассказывает о школе, о своей любимой подруге Белли. Она обозначала ее на языке жестов как МЛП, моя лучшая подруга. И даже скрещивала пальцы, указательный и средний, когда выговаривала эти буквы. Я радовалась тому, как растет и укрепляется их дружба. У Беллы были такие же проблемы. И со слухом, и с поиском приемной семьи. Девочки хорошо понимали друг друга. Я смеялась, слушая, как они с Беллой подстраивают, чтобы Джей Кэш, мальчик с лиловыми волосами, пригласил Элли на свидание. «Я еще ни разу не целовалась», — в один из четвергов призналась мне Элли. «Белла говорит, что это гадость, языки мокрые, но, по-моему, она врет и сама никогда не целовалась, так что я ей не очень-то верю». Сердце мое тает от нежности. Мы хорошо ладим, и я счастлива. Мы сближаемся все больше. Я радуюсь и тому, что в наших разговорах больше не упоминается ее мама. Хотя, наверное, я должна была бы завести о ней речь. Вдруг девочке нужно это обсудить. Но я предпочитаю мечтать о той скорой поре, когда я все устрою для Элли наилучшим образом, и она забудет ту боль, которую ей причинили родные. Я тружусь, не покладая рук, и не оставляя при этом обычной своей работы. По вторникам и пятницам хожу на курсы для приемных родителей, по средам в кружок к Эндрю, по четвергам езжу в Квинс и занимаюсь с Элли, Рейджей и мальчиком по имени Тарек. У него остаточный слух всего 10%, и он только что попал в систему усыновления. На работе перешучиваюсь с Максом, помогаю Лео наладить отношения в школе и занимаюсь музыкой еще с двумя десятками ребятишек. У каждого своя проблема, и мы их решаем вместе. Жизнь потихоньку возвращается в норму. Новую норму без Дэна. Я тоскую по своим снам, по промелькам жизни с Патриком и Ханной. Каждую ночь я мечтаю проснуться в том мире, где Патрик все еще со мной, и у нас есть Ханна. Каждое утро мое пробуждение безотрадно. Я снова и снова переживаю эту потерю. Пыталась я и дозвониться Джоан, но мы словно играем в салки по телефону. То я натыкаюсь на голосовую почту, то она, перезвонив, оставляет мне сообщение. Через месяц после разрыва Дэн наконец согласился встретиться со мной в обед. И 5 минут кряду молча слушал мои извинения, а потом сказал, что теперь точно знает. Он никогда меня не любил. Почему-то меня это больно задело. «Не может быть», — сказала я. «Мы были вместе почти 2 года». «Это не помешало тебе уйти». Он смотрел на меня жестким взглядом. «Вот и вся твоя любовь». «Дэн, я любила тебя», — возразила я. «И сейчас люблю, просто мы не подходим друг к другу». Он закатил глаза. «Избавь меня от психоболтологии. Разобралась бы сначала с собой. Ты приволокла в отношения весь свой прошлый балласт. Я тут ни при чем. Это только твоя вина. На все 100%. Я заслуживал лучшего». «Конечно», — кивнул я. «Так нечего твердить, будто любишь меня. Ждешь, что я тебе улыбнусь и скажу, да ничего страшного. Ты использовала меня и выкинула. Невелика беда».
«Но я вовсе не хотела обидеть тебя», — попыталась я объяснить. «И просто хочу, чтобы ты это понял». Он отвернулся, но я увидела в его глазах боль, и мне стало совсем скверно.
«Кейт, мне честно наплевать, чего ты хочешь». Он поднялся и вышел, не дожидаясь, пока официант примет заказ. Несколько недель спустя я закончила обучение и оставалось только получить сертификат кандидата в усыновители. Мне говорили, что ждать приходится порой долго, бюрократическая волокита. Но мое дело — держаться и надеяться, что все пройдет быстро и гладко. Август сменился сентябрем. Стало холоднее, близилась очередная годовщина смерти Патрика. Накануне как раз пришла среда, и после занятия Эндрю отвел меня в сторону и сказал на языке жестов. Я здорово в нем поднаторела в это время, что я могу пропустить четверг, не являться в Святую Анну.
«Почему?» — также знаками спросила я.
«Потому что это 18 сентября», — ответил он. Я уставилась на него.
«Ты помнишь?» — вслух вырвалось у меня.
«Годовщину гибели твоего мужа?»
«Конечно, помню.
И не хочу, чтобы ты завтра тратила силы на нас. Возьми отгул».
«Ладно», — сказала я, хотя немного расстроилась, что не увижу ни Эндрю, ни Рейджа, ни Тарека, ни Элли. «Проведу вечер наедине со своими мыслями и своей печалью».
«Ты как?» Спохватился он, когда я собралась уходить. «Тебе завтра будет тяжело?»
Не дав мне ответить, он покачал головой.
«Что за глупый вопрос? Конечно, тяжело. Идиотство даже спрашивать об этом».
Я улыбнулась ему в ответ.
«Нет, не идиотство.
Спасибо, что беспокоишься обо мне.
И да, это тяжело. Но с каждым годом становится чуточку легче, ты же знаешь.
Я справлюсь».
«Послушай, ты приходи в Святую Анну, если хочешь», — сказал он. «В такой день несправедливо заставлять себя работать. Но если хочешь, приходи, я там весь день буду. И вечером тоже. Если тебе станет грустно, если захочешь поговорить...»
Он оборвал себя на полуслове.
«Нет, конечно, тебе и без меня есть с кем поговорить. Я вовсе не имел в виду...»
«Я понимаю.
Я только хотел сказать, понимаешь, если тебе нужен еще один друг, то вот он я тут. В смысле там, в Святой Анне».
«Большое тебе спасибо», — сказал я.
«Я рада, что ты думаешь обо мне».
«Конечно, думаю. Я не умею толком это выразить, Кейт, но твоя помощь бесценна. Иногда мне становится стыдно, я вроде как заманил тебя в западню.
Ты пришла изучать язык глухонемых, а я тут же вцепился, уговорил стать волонтером, теперь ты работаешь на нас каждый четверг. Не очень-то это с моей стороны порядочно».
«Что ты, я счастлива. Мне ужасно нравится работать с детьми. Спасибо, что предложил мне это».
«Что ж», — продолжал Эндрю, «как ни крути, я твой должник. Так что если тебе когда-нибудь захочется выйти в город с кем-то еще, кроме сестры или подруги, дай знать. Я бы хотел как-нибудь еще сводить тебя на ужин. Столь же вкусный и познавательный, в качестве благодарности за помощь с ребятами».
Я уставилась на него. «Приглашает на свидание?»
Нет, эту мысль я сразу же выбросила из головы, поскольку видела его девушку. Красотка, словно с журнальной обложки. «Это дружеское приглашение. Коллега угощает коллегу, хотя при этом от чего-то краснеет».
«С удовольствием», — ответила я.
«По какой бы причине Эндрю не приглашал меня, я и правда рада буду провести время в его компании. Я не могла заранее предугадать, какой одинокой себя почувствую, лишившись и Дэна, и моих снов. Порой мои ночи тянутся бесконечно». «Супер», — сказал Эндрю, неуклюже обнял меня и еще раз попросил позвонить ему завтра, если мне понадобится поддержка.
«Спасибо», — на языке жестов ответила я. «Увидимся на той неделе». Он ухмыльнулся. «Здорово ты наловчилась! Ладно, увидимся через неделю». На следующий день я взяла на работу отгул, как всегда, в годовщину смерти Патрика. Сколько я ни старалась оставить прошлое в прошлом, я не была готова провести день его смерти как заурядный будний день. Мне это показалось бы ненормальным. Утром я долго лежала в постели, пытаясь понять, когда же успели пройти эти 12 лет. Целых 12. Порой мне казалось, будто прошел всего год, от силы 2. А иногда, словно я живу без Патрика уже многие десятилетия. Я как раз принялась жалеть себя, но тут на телефон пришла смс-ка. К моему удивлению, от Элли. «Вы как?» — написала она. «Хорошо, спасибо», — ответила я, пытаясь сообразить, был ли то обычный вежливый вопрос, или девочка тоже помнит день смерти Патрика и думает обо мне. «Я подумала, вы грустите о муже», — написала она минуту спустя. «Как я была ей благодарна». «Да», — написала я, — «мне очень грустно. Спасибо, что думаешь сегодня обо мне». «Я вас люблю», — после небольшой паузы ответила она. «Вы ко мне хорошо относитесь». «И я тебя очень люблю», — написала я. «Ты замечательная, Элли». Снова пауза. Я уже встревожилась, не ляпнула ли чего. Но потом пришел ответ. «Приходите ко мне в гости, если вам грустно. Я вас порадую». «Спасибо, Элли», — улыбаясь про себя, написала я. «У моей мамы сегодня слушание», — пришла новая смс-ка. Сердце замерло. Почему Эндрю не предупредил? «Соцработник говорит, она не знает, как пойдет дело», — написала Элли в следующий смс. Я сглотнула. Наверное, Эндрю не хотел меня обнадежить раньше времени. Или боялся разбить мне сердце именно сегодня, в худший день моего календаря. «Удачи», — заставила я себя написать. «СПС», — ответила Элли. «Пора в школу». Закончив переписку, я выключила телефон, снова откинулась на подушке и уставилась в потолок. «Да чего же я одинока?» Но сегодня день Патрика, а не Элли и не ее мамы. Нельзя допустить, чтобы еще одна тревога, над которой я не властна, вторгалась в мою печаль. В начале 9-го я повернулась на бок и посмотрела на часы у изголовья. Цифры на них сменялись, а я думала о том, как 12 лет назад, в это самое время, Патрик был жив, и наша жизнь была блаженна, безмятежна, идеальна. Мы и не догадывались, что всего через несколько минут все непоправимо изменится. Я неотрывно глядела на часы. 8:36. Осталась 1 минута. Бессмысленная пытка, но оторвать взгляд от циферблата я не могла. 8:37. Сердце заныло, как всегда, в этот день, в эту минуту. В ту самую минуту 12 лет назад Дженнифер Барвин, уровень алкоголя в крови более чем вдвое выше допустимого законом, навсегда изменила ход моей жизни. «Я просто хотела показать малышке Таймс-сквер», — скажет она полиции, когда ее усадят в скорую. Она лишь руку сломала, а малышка, надежно пристегнутая к детскому креслу, не получила и царапины. Я пролежала до 8:52, до того мгновения, когда Патрик испустил последний вздох в клетке из искореженного металла. Затем встала, побрела в кухню, на автомате сварила себе кофе, хотя и не хотела его пить. В 11 я, наконец, включила мобильный телефон и ответила на пропущенные звонки Сьюзен, мама и Джинны. Сьюзен и мама волновались за меня и хотели, чтобы я знала. Они сейчас тоже думают обо мне и Патрике. Разговор с Джинной был, как всегда, спасителен. Мы плакали вместе и вспоминали любимые смешные истории о Патрике и Билле. «Помнишь, как мы всей компанией пошли в кино и у Билла полу куртки защемило вращающейся дверью?» — срывалась на смех Джинна. Заметил только Патрик. Они с Биллом стали орать на тех, кто подпирал сзади, и пытались остановить дверь, а мы с тобой решили, что они свихнулись. А как та девочка подошла к нам, когда мы обедали в кафе, и почему-то приняла Патрика за этого, как звали того актера, который играл Марка Дарси? Джона расхохоталась. «Точно, Колин Фёрт!» Она только что посмотрела фильм с ним и решила, что они с Патриком на одно лицо. Он все пытался ей объяснить, что он не актер, обычный человек, но это не помогло. Девочка, зная себе, твердила, Колин Фёрт сказал бы то же самое. «Господи, Патрик тебя этим потом месяцами дразнил, да?» Подхватила Джина и пыталась заговорить басом, подражая Патрику, подражающему британскому акценту.
«Я Колин Фёрд, и ты должна во всем меня слушаться. Я звезда!»
Я невольно рассмеялась. «Я скучаю по ним», — тихо проговорила Джина. «Да, и я тоскую». Мы договорились вместе поужинать на следующей неделе и распрощались. Глубокий вдох, и я набрала номер Джоан. «Как ты, лапонька?» — сразу же спросила она. «Как обычно, 18 сентября», — ответила я. «Легче не становится. Это оказалось неправда», — сказала она. «Каждый год думаешь, мол, прошла еще шажок по пути к исцелению, и каждый год в этот день вновь оказываешься на том же месте». «Именно так», — сказала я. «Джоан все понимает». «Как ты?» Мы немного поболтали о Патрике, потом, припомнив свой сон, я спросила Джоан. «А ты прошла маммографию, как мы договаривались?»
«А, да! Как раз собиралась тебе сказать!» — воскликнула она. «Я сходила. Та женщина, которая делает маммографию, как она называется? Рентгенолог? Сказала, с виду все в порядке. В одном только месте им что-то не понравилось, и они взяли кусочек на биопсию. Врачи настроены бодро. Результат на днях будет готов, и я уверена, все в порядке. Но все равно спасибо, что заставила меня сходить. Намного приятнее знать, что у меня ничего плохого нет».
«Хорошо», — ответила я, хотя и встревожилась при упоминании о биопсии. Образ облысевшей, ослабленной химиотерапией Джоан так и стоял у меня перед глазами. «Сообщи мне, когда получишь результаты, хорошо?»
«Конечно, лапонька», — пообещала она.
После этого разговора я так и осталась сидеть на кухне перед остывшей чашкой кофе. Боль утраты раздирала душу, и сколько ни вспоминая смешное, сколько ни плача потери, легче не становится.
«Патрик, ты слышишь меня?» — позвала я. «Я люблю тебя. Никогда не переставала тебя любить. Я каждый день тоскую о тебе». Я чуть помолчала и тихо-тихо добавила. «Я знала, еще прежде, чем впервые увидела тебя». Но в ответ тишина. И вдруг звонок. Я даже испугалась, тем более, что номер не определился. Обычно в таких случаях я жду, чтобы телефон переключился на голосовую почту, но мне было так одиноко и грустно, что я взяла трубку и сказала «Алло».
«Кейт Уэйтман?»
Женский голос вроде бы знакомый, но я не могла сообразить, кто это.
«Да».
«Отлично! Это Карен Дэвидсон».
Сердце подскочило и застряло в горле.
«Карен, вы!» «Я звоню сообщить вам замечательные новости, Кейт! Вы внесены в список кандидатов на усыновление. Сертификат уже готов».
Я не могла поверить. Попросила повторить, и она повторила.
«Вы будете прекрасной приемной матерью, Кейт. Мы все в этом уверены», — сказала она. «Поздравляю, мы рады, что вы теперь в нашей команде».
Сердце стучало с удвоенной скоростью. «Я скоро стану матерью», — не веря себе, прошептала я.
«Непременно станете», — сказала Кейт.
«Как вы думаете, есть надежда, что я смогу удочерить ту девочку, с которой сейчас занимаюсь?» — спохватилась я.
«Элли Валчер». «Почему бы и нет?»
Было слышно, что Карен улыбается.
«Если ей нужна семья, а вы как раз обладаете навыками для работы со слабослышащими детьми».
Я покачала головой, подняла глаза к потолку. Должно быть, это Патрик все устроил. «Да, я угадала верно. К этому и вели мои сны. Именно сегодня, 18 сентября».
«Карен, не знаю, как вас и благодарить». «Не за что!» — горячо откликнулась она. «Это мы вам благодарны за то, что вы открыли свое сердце и свой дом ребенку. На неделе мы все оформим официально. У вас найдется время заглянуть ко мне в офис?»
Мы договорились встретиться завтра же в полдень. Карен продиктовала мне свой адрес, и мы распрощались. Полная надежд, я отправилась в гостевую спальню, остановилась посреди комнаты, зажмурилась. Если ничего не сорвется, тут будет жить Элли. Сейчас пойду и куплю кровать, одеяло, которое должно понравиться девочке, а еще, пожалуй, сразу же куплю симпатичное электропианино и iPad с программой для записи музыки. Моя жизнь меняется. Это случилось сегодня, 18 сентября. Есть в этом некая высокая правда.
«Спасибо, Патрик», — шепнула я, теперь уже явственно ощущая присутствие мужа. Его крепкие объятия, его теплое дыхание на шее. Я всем телом прижималась к нему. «Я знаю, это ты все устроил. Спасибо, что послал мне Элли».